Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 10 февраля Святая Православная Церковь прославляет великого подвижника и аскета 7 века преподобного Исаака Сирина. Сегодня мы поговорим о жизни и духовном наследии этого чудного угодника Божия. В студии преподаватель Одесской духовной семинарии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, какие сохранились сведения о жизни преподобного Исаака?
О жизни этого великого Божьего угодника, как это ни странно, очень мало известно. На протяжении буквально тысячи лет после его кончины и до начала 18 столетия никаких новых известий о нем вообще в Европе не появлялось, пока, наконец, не было издано одно его житие, и то довольно краткое. И в конце 19 столетия ученый по фамилии Шабо опубликовал еще одну редакцию его жизнеописания. Сведения, которые достоверно о нем известны, состоят в том, что жил он в 7 столетии, происходил из Катара. Его детство прошло на берегу Персидского залива, он часто видел море, и следы этих детских и юношеских впечатлений остались. Впоследствии в его творчестве он неоднократно в качестве образов ссылается на моря, на корабли, говорит о капитанах, говорит о морских бурях, треволнениях. Это все не случайно, это все то, что отпечатлелось в его душе, именно в ранний период его жизни. Затем вместе со своим братом, точно известно, что у него был родной брат, с которым они отправились в монастырь, и в монастыре Мар Матфея они приняли монашеский постриг, однако же желание больших духовных подвигов побудило их покинуть этот монастырь и заняться отшельническим подвижничеством. Правда, поскольку они оба были образованными людьми, и сам Мар Исхак Ниневийский, как его впоследствии называли, и брат его, то их пригласили вернуться в монастырь, и самому преподобному Исааку предлагали быть настоятелем этого монастыря. Но он отказался по своему смирению и потому, что в целом ему были не по душе хозяйственные хлопоты, это был человек с особой мистической одаренностью. И вот именно уединенное общение души с Богом было его высшим призванием, и это то, в чем он достиг наивысшего совершенства. А вот брат его согласился. Брат его стал впоследствии настоятелем этого монастыря, и он сам потом неоднократно приглашал Исаака вернуться из затвора, из отшельничества, но тот всякий раз отказывался. И только лишь по настоянию католикоса той страны, который прибыл туда, католикос Георгиос, он рукоположил Исаака Сирина в епископы города Ниневия для того, чтобы он совершал архипастырское служение. Но оно длилось недолго, буквально около 5 месяцев он пробыл на кафедре. И, очевидно, он просто почувствовал, что ему трудно исполнять это служение, которое идет вразрез с его душевными наклонностями. А самое главное, паства его не очень хотела прислушиваться к его назиданиям. Был вообще один случай вопиющий, когда пришли 2 человека к нему. Один из них был богач, который требовал у своего должника срочно выплаты долга. И тогда преподобный Исаак сказал ему, что в Евангелии написано, как поступать в подобных случаях. То есть нужно, если уж не простить долго этому должнику, то, по крайней мере, подождать, потерпеть, пока этот человек сможет выплатить. И в ответ богач ему сказал: «Оставь в стороне Евангелие, я о деньгах говорю». И вот, услышав такое возражение, преподобный Исаак сказал, тогда зачем я вообще сюда пришел, если здесь Евангелие не в почете? И это была последняя капля, которая, очевидно, переполнила чашу его терпения. Он отказался от епископства и снова ушел в пустыню. Он пребывал в разных местах, и в Скитской пустыне находился какое-то время, вот, и в отдельных монастырях, где он подвязался. Во всяком случае, жизнь его завершилась в окружении учеников, которые записывали за ним каждое произнесенное им слово. У него уже был огромный авторитет, его называли вторым Дидимом. Имеется в виду Дидим-слепец, потому что в конце жизни сам преподобный Исаак ослеп. Но это было совсем незадолго до смерти, и ему это не мешало заниматься прежним духовным подвижничеством, и в том числе и творчеством писателя. Только писал он уже не своим пером, а диктовал тем писцам, которые за ним записывали.
Какие существуют проблемы перевода творений преподобного Исаака?
Проблемы есть. Они состоят, во-первых, в том, что не все его произведения, к сожалению, дошли до нашего времени. В некоторых источниках говорится, что у него было 7 томов сочинений. До нас дошло только 2. И то второй из них был открыт совершенно недавно, в 80-е годы. Нашли его произведения в библиотеке Оксфордской. И вот тогда они были переведены, Брок перевел их на английский язык, владыка Иларион Алфеев перевел на русский язык все эти 41 беседу, кроме третьей. Из третьей он перевел фрагменты, потому что беседа третья, она очень большая, она по объему почти такая, как все остальные 40 бесед, и она сложна для понимания. Поэтому, как об этом говорил сам владыка Иларион, пока не было издано критического научного издания, сирийского издания Исаака Сирина, он не хотел бы заниматься полным переводом этой беседы, потому что в любом случае там будут какие-то ошибки, неточности, и так или иначе потом это будут ставить вину в том числе и переводчику. Поэтому нужно с этим какое-то время подождать. Но тем не менее, даже сам по себе вот этот уже труд владыки Илариона, эти изданные новооткрытые тексты о божественных тайнах и о духовной жизни, это уже, безусловно, очень важное дополнение к тем трудам, которые раньше были известны, которые были связаны с именем преподобного Исаака Сирина. Первый том – это слова подвижнические. Вообще, если говорить о переводах, то все переводы, которые делались на другие языки, они более или менее неточные. Самый полный перевод читается на арабский язык, там больше всего бесед было переведено. Относительно неплохой перевод на греческий язык. Но, к сожалению, сам по себе сирийский язык отличается тем, что по своей структуре он заметно отличается от европейских языков. Поэтому ни на один европейский язык передать все оттенки смысла невозможно. Даже при самом, казалось бы, буквальном переводе все равно значительные возникают неточности. Что касается других переводов, эфиопского, грузинского, то они также более или менее неточны. Еще хвалит итальянский перевод, что вот именно он выполнен образцово.
Каково отношение других подвижников к творчеству преподобного Исаака?
Преподобный Исаак Сирин всегда почитался в православной церкви. Скорее всего, вот с тех пор, как его труды были переведены на греческий язык, он тут же был признан как великий духовный авторитет на всем православном Востоке. И его почитали как греческие святые отцы, так и святые отцы нашей церкви. В частности, у нас на протяжении столетий величайшие святые отцы, особенно такого направления аскетического, очень чтили преподобного Исаака Сирина, например, преподобный Нил Сорский, преподобный Паисий Величковский, святитель Феофан Затворник, который, кстати, тоже наподобие Исаака Сирина такой же осуществил в своей жизни подвиг затворничества, тоже был епископом, но оставил вскоре это служение ради того, чтобы уединенно трудиться в молитве и в писании духовных произведений для церковной пользы. Все они очень почитали преподобного Исаака Сирина, и я думаю, что это почитание со временем будет только увеличиваться в зависимости от того, что больше трудов преподобного Исаака теперь стало известно.
Насколько соответствует действительности обвинение Исаака Сирина в несторианстве?
Это непростой вопрос, но нужно сразу конкретизировать одну важную вещь. В буквальном смысле несторианином преподобного Исаака Сирина назвать точно нельзя, потому что он не принадлежал к несторианской церкви. К Несторию он вообще никакого отношения не имел. Преподобный Исаак Сирин принадлежал к так называемой церкви Востока, которая охватывала, собственно говоря, всю территорию Персидской империи. Это территория современных Ирака и Ирана. И эта церковь Востока, она признавала только первые два вселенские собора. Так сложились исторические обстоятельства, что были определенные политические причины, конфликты с Византией. И они последующие соборы уже не признавали. И их стали со временем называть несторианами. Но в буквальном смысле слова учение Нестория о двух сынах у них не воспроизводилось никогда. Поэтому у преподобного Исаака Сирина нет несторианства в строгом смысле слова. И если мы посмотрим, как вообще он учит о Христе, он признает во Христе два естества – божественное и человеческое, так же, как признаем это и мы. Вместе с тем, рассуждая о Христе, он говорит о нем как об одном лице. То есть он не разделяет его божество от человечества, он говорит именно о Христе как Бога-человеке. И хотя формально он не признавал определение Халкидонского собора IV Вселенского, потому что вся церковь его, церковь Востока этого определения не считала обязанной себя признавать, но тем не менее по существу его учение незаметно вообще, чем оно отличается от нашего традиционного халкидонского и православного. Я, по крайней мере, не вижу в его произведениях какой-то разницы. И если бы я не знал о том, что он принадлежал к церкви Востока, я был бы абсолютно убежден, что это совершенно типичный православный святой отец, такой же, например, как преподобный Ефрем Сирин.
Правда ли, что в области догматики и экзегетики главными авторитетами для преподобного Исаака являлись Фёдор Мопсуистийский и Диодор Тарсийский?
Да, это так. Он на них довольно часто ссылается. У него, конечно, были и другие авторитеты. Совершенно ясно, что он был начитан в святоотеческой литературе прежних веков, он был знаком с корпусом Ареопагитик, он читал преподобного Ефрема Сирина, он был знаком с трудами Афраата. Кроме того, он читал произведения других писателей, как сирийских, так и тех, которые были известны в переводе на сирийский язык. Но в области догматики действительно Фёдор Мопсуистийский и Диодор Тарсийский вообще считались в то время светилами богословия на Востоке. И поскольку сам преподобный Исаак Сирин не был догматистом вообще, то там, где нужно было ссылаться на догматистов, он просто ссылался на общеизвестные авторитеты. Я не думаю, что он занимался серьезным догматическим анализом и каким-то тем более критическим разбором их произведений.
Какова основополагающая идея учения о Боге преподобного Исаака?
Для преподобного Исаака Сирина Бог — это прежде всего любовь. И когда он говорит о Боге, то он подчеркивает, что божественная справедливость по сравнению с божественной любовью — это песчинка в сравнении с горой золота. Поэтому Бог к человеку относится по любви. Его нельзя называть правосудным, потому что его правосудие не видно в его отношении к людям. На самом деле Бог к нам относится по своему милосердию. И даже те поступки, которые мы совершаем по немощи естества, которые даже с нашей точки зрения являются предосудительными, Господь покрывает их своей милостью.
Какие особенности имеет антропология святого?
Когда преподобный Исаак Сирин развивает свое учение о человеке, то это учение сугубо аскетического плана. Прямо, например, о грехопадении он не говорит, но его учение о страстях всецело предполагает контекст уже свершившегося ранее грехопадения, которое исказило человеческую природу. Когда преподобный Исаак пишет о человеке, о природе, то он придерживается традиционного восприятия человека как состоящего из духа, души и тела. Правда, при этом не совсем ясно, считал ли он дух самостоятельной субстанцией или все-таки это высшая часть души. Ну и в целом в учении о человеке он придерживался именно таких аскетических воззрений. Для него очень важно было человека воспринимать не как-то абстрактно, умозрительно, а практически. То есть нужно изучать себя с точки зрения более эффективной борьбы со страстями.
Как Исаак Сирин объясняет различия наименований «единородный» и «первородный»?
Поскольку преподобный Исаак считал Господа Иисуса истинным Богом и истинным человеком, то два эти термина, единородный и первородный, он как раз соотносил с его божественным и с человеческим естеством. То есть Господь является единородным именно как Сын Божий, потому что Он единственный Сын Своего Небесного Отца, единственный по естеству, имеется в виду. Что касается термина «первородный», то он первородный между братьями. Это, собственно говоря, учение апостола Павла. И преподобный Исаак просто прилагает этот термин в отношении рождения первородства для жизни будущего века, для вечности. Потому что Господь – это первенец из мертвых. Он первый воскрес, значит, он первый родился для вечной жизни. Поэтому он первородный среди всех людей.
Почему Исаак Сирин уделяет особое внимание богословию креста Христова?
Тема креста вообще была всегда очень значима на христианском Востоке, в Сирии и в Ассирии в частности. Поэтому то, что преподобный Исаак уделяет этому большое внимание, это вполне естественно. Но я бы хотел подчеркнуть, есть одна интересная особенность в его богословии креста. Она состоит в том, что преподобный Исаак говорит, что в кресте Христовом действует не иная какая сила, как та же самая, которая в Ветхом Завете действовала через ковчег Завета. Потому что вот это понятие, которое в иврите именуется шехина, оно же имеет место и в сирийском языке. Это вообще родственные языки, поэтому все сирийские писатели, и преподобный Ефрем Сирин, и преподобный Исаак Сирин, они очень хорошо понимали арамейский язык, на котором говорил Господь Иисус Христос со своими апостолами. И многие термины они прямо заимствовали оттуда. И вот в частности, вот этот термин божественного присутствия, он относит его не только к ковчегу Завета, но и ко кресту Господню, причем в превосходной, в гораздо более превосходной степени.
Можно ли утверждать, что по учению преподобного Исаака одиночество является синонимом безбрачия и отшельнической жизни?
Очень важна тема уединенной жизни для преподобного Исаака. Он считает, что не нужно бояться христианскому подвижнику одиночества. Для большинства людей вступление в брак – это именно бегство от одиночества. Это попытка найти человека, с которым можно будет разделить и скорби, и радости жизни. То есть нужно найти субъект общения, с которым всегда можно будет поддерживать связь. Что касается монаха, то для него Бог является этим субъектом общения. Он всегда может общаться с ним, и когда он понимает, что именно в Боге находится смысл его бытия, центр его упования и, главное, предмет его любви и надежды, то в этом успокаивается сердце подвижника.
Как приобретается истинная любовь по учению преподобного Исаака?
Истинную любовь многие люди, живущие в миру, имеют возможность приобрести через опыт общения с ближними. Это опыт непростой, это опыт бывает насыщен различными трудностями, порой испытаниями, даже искушениями. Но у преподобного Исаака совершенно иной путь к этой любви к ближнему. Он говорит, что любви к ближнему можно научиться через удаление от общения с ближними. Вот когда подвижник запирается в своей келье, когда он ведет образ жизни отшельника, когда он общается только с Богом, то он проникается божественной любовью. И вот когда в нем поселяется любовь Божия, тогда он начинает любить всем сердцем не только Бога, но и ближнего своего, потому что это двуединая заповедь на самом деле о любви к Богу и к ближнему. И вот именно, находясь в своей келье, он учится любить ближних гораздо больше, чем если бы он с ними общался повседневно.
Как преподобный Исаак объясняет различие искушений, посылаемых Богом, от тех, которые совершаются под действием дьявола?
Преподобный Исаак учил о том, что Господь порой допускает в нашей жизни произойти искушение, которое служит нашей пользе. Искушения, которые от Бога, они нас к Богу приближают. Они в нас воспитывают лучшее качество. Терпение, смирение, упование на божественный промысел. Это все служит нам на пользу. И эти искушения никогда не превышают силы человеческих сил. Они всегда соразмеряются промыслом Божьим с нашими возможностями. Причем, чем ближе человек к Богу, тем более интенсивное искушение. Но вместе с тем, если человек просит избавить его от искушений, и Господь не посылает ему серьезных искушений. Это означает, что и великих дарований человек тоже не получит. Есть закон духовной жизни. Чем больше силы души, чем с большей решимостью человек преодолевает те или иные искушения, тем больших дарований Божьих он сподобляется за преодоление этих искушений. Что касается искушения дьявола, то это уже совсем другая история. Как правило, это именно божественное попущение тем людям, которые сами ведут образ жизни недостойный. Это люди, прежде всего, гордые, люди, преданные страстям. И вот с ними случаются разного рода несчастья. Это тоже своего рода вразумление от Господа, только они гораздо более жесткие. Вот. Ну и случается так, что они на самом деле человеку пользу и не приносят. Человек просто испытывает какие-то трудности, страдания, проблемы, но будет ли от этого духовный плод, абсолютно еще неизвестно. Вот это и есть искушение дьявола в строгом смысле слова.
Какие советы дает преподобный Исаак Сирин для преодоления чувства богооставленности и уныния?
У любого христианина бывают периоды в жизни, когда после духовного подъема наступает период упадка духовных сил и даже уныния. Это трудное состояние духа. Но преподобный Исаак дает две рекомендации. Во-первых, нужно смиряться перед Господом и считать, что раз такое случилось у меня состояние, значит, наверное, я в чем-то согрешил перед Господом, раз Он на время хотя бы оставил меня ощущением своего близкого присутствия. И с другой стороны, это молитва. То есть даже в таком трудном состоянии человек, превозмогая даже свою немощь и это упадническое настроение, все равно должен исполнять обычное молитвенное правило. И в целом, я должен это подчеркнуть, преподобный Исаак Сирин – это был человек очень мирного духа, абсолютно неконфликтный. Он ни с кем не любил спорить, он не участвовал в публичных диспутах. Но что касается учения о формах молитвы, он строго придерживался той молитвенной практики, тех чинопоследований, обычных для монашества его времени, которые практиковались именно в церкви Востока. И именно отстаивая вот эти формы молитвенного поклонения Богу, он выступал против еретиков, против сектантов, против мессалиан, в частности, которые считали, что не нужны все эти внешние формы, главное, внутренняя молитва экстатическая. Он говорил, нет, обязательно нужно исполнять то правило, которое является общепринятым, которое является всегда одинаковым, стабильным и которое дисциплинирует человека.
Какая главная тема сочинения преподобного Исаака Сирина?
Главной темой можно считать, я думаю, все-таки учение о смирении, потому что преподобный Исаак очень часто к этой теме возвращается, и у него есть прекрасные строки, посвященные добродетели смирения. Он говорит, что смирение – это вообще божественное качество, потому что вот Господь Иисус Христос – это был Бог воплотившийся. Он оставил нам высочайший образец смирения, и мы должны ему подражать. Если мы будем поступать таким образом, то мы будем в любви и у Бога, и у ближних. Даже у него есть такое выражение «смиренного человека» люди будут любить как Бога, потому что в этом смирении, в этом божественном качестве они будут видеть отблески божественной славы.
Почему Исаак Сирин ставит покаяние выше мученичества?
Есть у него об этом рассуждение. Он говорит о том, что человек, который находится в состоянии покаяния, он приравнивается к мученику, потому что он постоянно находится в слезах, в сокрушении сердца. И у него есть интересное высказывание о том, что по своему действию слезы выше крови и покаяние выше мученичества. Имея в виду то духовное напряжение, тот подвиг страдательный, очистительный, который претерпевают истинно кающийся подвижник, он говорит, что это подвиг, который даже выше мученичества. Потому что мученик, да, безусловно, претерпевает страдания, мучения телесные, это делается ради Христа, это великий подвиг, но обычно все-таки это довольно кратковременный подвиг. А что касается подвига покаяния, слез и сокрушения сердца, он может растянуться буквально на десятилетия, как было в его собственной жизни.
О каких полезных советах для стяжания истинной молитвы дает преподобный Исаак Сирин?
Он учит о том, что молитва должна быть неразвлекаемой, не рассеянной, она должна быть уединенной, как написано в Евангелии, закрой за собой дверь, когда ты молишься Отцу твоему. который в тайне. Вот так он эту тему и развивает. Вместе с тем у него есть одна очень интересная практическая рекомендация, которую, я считаю, любой христианин может на практике осуществлять. Она состоит в том, что нужно чередовать чтение Священного Писания с молитвой. Потому что есть такая закономерность. Когда человек становится на молитву, то у него поневоле все равно в уме всплывают какие-то образы из той сферы, которой он до этого занимался, непосредственно перед тем, как стал на молитву. Поэтому если человек, например, только что смотрел телевизор, а потом встал на молитву перед сном, то ясное дело, что все равно ему придется вытеснять каким-то образом из сознания вот эти все картины, которые только что он увидел на телеэкране. А если он до того, как стал на молитву, вначале почитал Священное Писание, то вот эти образы библейские, евангельские, которые он только что прочитал в Слове Божьем, они как раз будут таким благодатным, я бы сказал, ландшафтом, таким фоном, на котором будет осуществляться его общение с Богом.
Что является вершиной духовного восхождения человека по учению преподобного?
Вершиной духовной жизни преподобный Исаак считал мистический опыт. У него он по-разному называется. Иногда он говорит о духовной молитве, которая отличается от чистой молитвы. Чистая молитва – это именно напряженное духовное делание, когда молитва уже не рассеянная, не развлекаемая, целенаправленная, которая легко доходит до Бога. А вот состояние молитвы духовной – там уже нет слов, там уже нет конкретных прошений, там просто предстояние Богу в опыте созерцания, в опыте непосредственного ощущения божественного присутствия и действия божественной благодати в человеческом сердце. И у него есть разные на этот счет рассуждения, и много таких рассуждений, поэтому он считается мистическим писателем. Видно, что все это он пережил на личном опыте.
Что представляет собой учение о высших духовных состояниях?
Это учение преподобного Исаака может быть дифференцировано по нескольким разделам. Он учит о божественных откровениях, о божественных видениях, о созерцаниях, учит о том, что человек, когда он достигает высших ступеней духовной жизни, то он уже фактически ведет состояние равноангельное и получает такие же откровения от Бога, какие получают эти небесные существа. Но я так думаю, что интересно об этом читать, потому что видишь, что это действительно настоящие вещи, это то, что он сам пережил, но при этом для меня это не близкая, скажем так, духовная реальность, и я не знаю, наверное, как-то особенным образом должна сложиться жизнь человека, чтобы он получил возможность настолько полно углубиться вот в духовную жизнь, в подвижничество, в аскезу, чтобы хотя бы приблизиться вот к этим всем переживаниям, созерцаниям и откровениям, о которых пишет преподобный Исаак.
Какими были характерные черты личности преподобного Исаака Сирина?
Преподобный Исаак Сирин был человеком, я считаю, просто гениальным, как именно человек религиозно одаренный, духовно и мистически. Это человек, которых на всю историю христианской церкви можем найти всего лишь несколько. То есть это высочайший уровень вообще приближения к Богу. Это был, что называется, ангел во плоти. Человек, который вел уже при жизни равноангельную жизнь. Святой в строгом смысле слова. Человек особо близкий к Богу. И при этом, как это ни парадоксально, официального акта о канонизации преподобного Исаака Сирина никогда не было. Ни в русской церкви, ни в греческой. Ему даже службы отдельной нету в Минее. Вот, и память его празднуется именно потому в один с преподобным Ефремом Сирином, что когда решили, ну а куда же его поместить-то? То есть никогда не было акта о канонизации, поэтому день ему не был назначен отдельным. И решили, ну тогда вместе с преподобным Ефремом. Но то, что этот человек был особенно близкий к Богу, который с Богом общался, что называется, лицом к лицу, это буквально как Моисей Нового Завета, это совершенно бесспорный факт.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.